Сейчас будем учить, что ж такое эти самые работы субботние, которые запрещены. Вот учили все виды работ. Сейчас разберемся, что же такое Тора запретила, что такое работа, какие условия необходимы для того, чтобы это было запрещено по Торе, в каком случае это запретили мудрецы. Итак, само слово «работа», которое мы переводим на русский язык, да, «лашон ха-кодеш», оно называется «мелаха». Мы знаем, что в шаббат, мы с вами выучили, есть 39 видов работ, которые запрещены Торой. Почему такое количество работы, почему эти виды работ? То что мы говорим? Мы говорим, что Моше Рабейну получил с горы Синай, что те работы, которые были необходимы для строительства Мишкана, да, перед основой храма, у них есть особая вот эта вот важность, то есть там на самом деле есть полное собрание всех видов работ, которыми можно создать практически все, что нужно здесь. И вот эти работы, они запрещены. Вот эти вот самые работы, которые были в храме, они называются вот малахот, да, то есть это основные работы, которые учат. Все похожие на них, они будут тоже запрещены. И каждый раз, когда человек нарушает шаббат, делает одну из этих работ, он нарушает как бы две вещи, написанные в Торе. Потому что по поводу шаббата написано, что есть мицват асе, есть заповедь лишбот бе шаббат. Написано, что боем ашвит ишбот, и есть запрет. Да, вот мы касаемся больше всего запрета лотасе коль малаха, да? Нельзя делать работу в шаббат. Вот каждый раз, когда нарушается одна из 39 работ, которые нужны были для строительства мешкана, нарушаются вот эти вот запреты сторы лотасе, и тем самым вот этот человек не выполняет мицву лишбот бе шаббат. Для того, чтобы мы запомнили вот это самое число 39, нам мудрецы в Талмуде дали на это асмахту, то есть они нам это указали, в каких словах, из каких слов мы можем запомнить это число. Элеха дворим, да, написано, вот эти слова, которые, вот эти законы, которые Моше Рабейну должен был передать евреям для соблюдения субботы. Элеха дворим, элеха. Это гематрия, то есть числовое значение этих трех букв. Лам – это 30, гей – это 5, и алиф – это 1, это 36. Дворим – это множественное число, их 2. И адворим – еще одна буква, получается 39. Так гемори насчитали, что мы запомнили из вот этого посука вот этих самых 39 работ. Значит, как получается?
36.
А дворим? Дворим – это множественное число. Всегда это минимум 2. Достаточно было написать слово дворим. Га дворим – это лишняя буква гей. 36 и 2 – 38. И одна буква еще гей. 39. Так нам дали возможность это запомнить.
Одна буква.
Да, вот это, вот, да, одна буква, не гематрия. Да. Значит, что мы знаем про эти виды работ? Мы знаем такую интересную вещь, что с одной стороны человек может весь шаббат заниматься всякой тяжелой физической работой, при этом субботы он не нарушит минтура. Да? Есть там запрет мудрецов, чтобы слишком тяжело в шаббат не работать, не напрягаться. Но при этом, если человек, он будет целый там день двигать там тяжелые шкафы, и столы, и стулья, и ужасно от этого устанет, он не нарушил субботу по Торе. Тогда как просто чиркнув спичкой и зажигая маленькое пламя, он нарушает субботу. Почему? Потому что субботняя работа, она определяется мусагом, который называется «малехас махшевес». То есть это работа, которая должна быть сделана с приложением ума. То есть это так, как ее делают мастера. «Малехас махшевес» – это «малехас уман». То есть это работа мастера. Да? Вот всякие виды работы, где нужно было какое-то искусство, нужно было при этом знать и понимать, что ты думаешь, вот такие виды работ выбрали, которые были при строительстве мешкана, их 39, и вот они и называются вот эти самые вот малоход. Обычно, значит, все эти работы, 39 работ, их делят, чтобы нам легче их было запоминать и знать, как они выучены из мешкана, их делят на 4 группы. Первая группа — это для того, чтобы получить краску. Сколько там использовали много там всяких разных нитей разного цвета для того, чтобы ткать вот эти полотна, из которых изготовлялся вот это покрытие для переносного храма. Нужно было изготовить вот эту самую краску. Эту краску ее изготовляют, значит, из разных там видов растений, которые нужно было от момента, что там спахать и посадить, и до момента, что мы их варим, вывариваем из них краску и впитываем там ее в нашу шерсть, которая у нас находится в том же там баке, в котором мы варим. Там вот есть 11 видов работ. Да? Мы их с вами уже учили. Они идут так, эти 11 видов работ. Добрый вечер, конечно, садитесь. Эти 11 видов работ, они идут так. Мы начинаем с того, что мы спахиваем, хуреш, да? Потом мы сеем, зуре. Потом нужно это сжать, куцер. Потом есть несколько видов работ, до того, что мы сможем это обработать, они идут такие. Нужно это собрать в снопы. Такая технология была, называется мамер. После этого нужно... После этого есть диша.
Это для краски тоже или это что?
Все для краски. С момента виды растений, из которых мы получали там какие-то вот такие семена, зернышки, которые нам нужно было потом в конечном счете выварить, сварить и получить из них краску. После того, что там собрали эти там виды растений, да, их там сжали каким-то образом, их всех нужно было обмолотить. Это называется диша. После этого все вот это обмолоченное, там есть эти зернышки, есть эти стебельки, их делают такое провеивание, да, берут, подбрасывают на ветер, ветер уносит все легкие вот эти стебельки, все вот эти виды клепот, падают обратно эти зернышки, да, это называется зоэр эл руах. После этого вся вот эта куча, она еще перемешана там с камешками, со всякими видами мусора, делают бойрер, очищают там при помощи специальных щит, очищают эти все зернышки. После этого там эти зернышки нужно размолоть. Да, это тойхен. После этого тойхена разделяют это на ту часть муки, которая нам нужна, более грубая, более тонкая. Это мракет. После этого это замешивали, это лаш. И после этого это варили. Ойфам и вашер. Вот это вот первая группа работ, 11 работ. Мы их с вами уже учили. Просто повторяю. Вторая группа работ — это для того, чтобы получить вот эти самые полотнища, которые натягивали на мешкан. Нужно было получить эти самые нити. Да? Мы краску мы для них получили. Теперь нужно сделать нити и искусство ткацкого станка получить эти самые полотнища. Да? Так все начинается с того, что стригли эту шерсть. Что ему нужно было помыть, она была, да, первое это гзиза, стригли там с овечки там эту шерсть. Следующая работа была, ее нужно было помыть, очистить там, и от грязи, и там, от того жира, который скопился. Потом ее нужно было прочесать, менопет. После этого вот ее красили с вот этой нашей краской, которую, вот эту чистую прочесанную часть, ее красили с нашей краской, которую вот мы получили в предыдущей группе работ. И потом начинали изготовлять нити, натягивать их на станке. Там есть несколько работ. Сначала просто делали твию, да, скручивали нитку. Потом нужно было натянуть эти продольные нити на станке. Нужно было сделать вот эти самые в ткацком станке, там вот эти все эти нити, основы. Они там держатся на таких вот там петлях, да. Там разводят, сводят, между ними проводят челнок каждый раз. Да, чтобы не протягивать каждый раз так нитку. раскроет, разводит. Да? Вот это самоукрепление вот этих нитей называется делать вот эти баты нирин. Это тоже важная работа. Потом делают самори гуд, кут. После этого есть там несколько вспомогательных работ, которые тоже очень нужны для завершения вот этого полотна. Это если нужно распустить то, что мы завязать узлы в тех местах, где у нас порвалось. Распустить узел, порвать, зашить, порвать. У нас получается вот еще 13 работ, вторая группа, мы так получаем сами уже ткани. Красили нитки, ткани. Теперь одно из покрытий мешкана, оно изготовлялось из шкур. Из шкур баранов, которые красили в красный цвет, и там еще клали шкуры такого специального животного, элим, бараны такие, большие, бараны, красили их там красный цвет, эти шкуры. Еще одно покрытие было из специального животного, я не могу перевести его на русский язык, потому что его сейчас нет, уже тахаш назвал. Она была такая пестрая, очень мяг. Так вот, там есть 7 работ в этой группе, чтобы получить вот эти самые обработанные шкуры. Сначала нужно было его словить, да, этого барана. Потом ему нужно было отцад. Потом ему нужно было зарезать. Это был шейхет. Потом начинались стадии обработки кожи. Обрабатывали там с известью, там, солью. После этого нужно было сделать гладкой. Называется мамахек. Потом нужно было ее расчертить и разрезать. Мессертет и мехатек. И последняя группа работ, это уже непосредственно для того, чтобы поставить сам мешкан, сам переход на вот этот храм. Там было еще 8 работ. Значит, на деревянных столбах, из которых собирались стены. Там были работы написать и стереть, для того, чтобы помечать буквами порядок расстановки этих столбиков. Для того, чтобы отливать подножия для этих столбиков, да, нужно было зажечь и потушить вот эти вот там угли, которые... У них и цика делалась при помощи углей, отливка. Потом, чтобы поставить сами стены. Вот есть работа буйная, и СССР нужно было там поставить. Когда они приходили на стоянку, нужно было поставить эти бревна, собрать эти стены, поставить все это строение. Когда они... Нужно было уходить, они это разбирали. Потом есть еще лахнис вилути мершут, когда нужно было принести каждому из евреев принести какие-то пожертвования для того, чтобы построить это, вот это вот малаха вилути вилахнис, да, принести, вынести из. Вот это так получается этих самых 39 видов работ. И как мы с вами уже много раз говорили, но это нужно помнить. Что за нарушение одной из этих самых работ при тех условиях, которые мы сейчас с вами выучим. То есть, если человек знает, что это нельзя делать в шаббат, он делает это умышленно, и два свидетеля его предупреждают об этом, что этого нельзя делать, и несмотря на то, он это делает, то наказание за это была смертная казнь, которая называется скила. Да, такого человека сбрасывали с высоты, ну, примерно двухэтажного дома вниз головой. Вот. Если он нарушил эту мысль, но свидетелей при этом не было, то за это наказание с небес, это карет. При этом тоже человек, по одному из мнений, не доживает там до 60 лет. По второму мнению, он остается без потомства тоже. Это такое... Без детей. Это такое тяжелое наказание, что когда он, в принципе, как бы духовно его душа, нешама, она не хретет миклали сред, то есть он как бы отрезается от клалут клали сред. Ну и если человек нарушает шаббат не по незнанию, да, это называется шугек, то он должен был во времена храма принести искупительную жертву хатат. В наше время, когда у нас нет храма, нет этой самой искупительной жертвы, то могу вам прочитать, что пишет по этому поводу Рамо. Приводит это мнение еще из Решуним. Как в наше время мы можем... То есть, понятное дело, что при всех нарушениях мы знаем, что первое, что человек должен сделать для того, чтобы ему был искуплен этот самый грех, он должен сделать чува, он должен раскаяться в том, что он сделал. Когда он узнает, что он нарушил субботу, он хочет это исправить. Теперь он должен раскаяться в том, что он нарушил. И он должен, самое главное, принять на себя, что в последующем он так делать больше не будет. Рамо пишет, что немножко строговато для нас будет, что на агу, да, постится 40 постов, одно нарушение субботы неумышленное, да, сени, хамиши, сени, да, в понедельник и в четверг, понедельник и в четверг, так вот, 40 постов, а, да, 40 таких постов. Для тех, кто когда-то действительно дел был в майсе, могли люди поститься, то выбирались обычно зимние дни, чтобы было немножко легче. И этого еще недостаточно. Он говорит, что вместо самого курбана нужно было дать на цдаку столько денег, сколько стоило минимальный самый барашек, который можно было принести на искупительную жертву. Вот. А тем, кто не может поститься, то он, значит, предлагает как бы выкупать этот свой пост тоже за такой. То есть как бы довольно строго даже в наше время. Это то, что касается самих нарушений этих самых работ. Вот теперь мы сами с вами выучим, какие условия необходимы для того, чтобы эта работа действительно называлась работой, которая Тора запрещает. Мы сказали, работа в шаббат запрещенная, это не просто какие-то действия, при которых человек устает или он все время чем-то занят. А это именно вот эти вот виды 39 работ. Каждая из этих работ — это какой-то этап на создание чего-то, по созданию чего-то. Конечным результатом, который является что там. Да, кстати, вам попросил сказать эту. Нужно заработать самому. Окей, вы потише, с вами тоже учили. Что они там какие-то.
Поскольку мы жили во времена храма.
По сколько времени?
Продолжительность жизни.
Ну, обычно продолжительность жизни. Со времен уже царя Давида, по ноги, где-то 70-80 лет.
А, 60-80 лет?
Да.
Ну, если сравнить, скажем, другие страны.
Ну, нормально.
Скажем.
Бывали, конечно, долгожители, там редкие случаи, там люди жили по 300, по 400,
не,
по 170. А средняя продолжительность — это 70 лет, это уже Давид ха-Мелех Тейлим сказал, что кто-то доживает до 80, это уже гуру шаним, долос там, блос шивим шаним, гуру шманим шаним. Со времен пустыни это был еще возраст 120 лет, а потом средняя продолжительность жизни 70 лет, 70-80 лет.
Это же Тейлим, это Мушхабелл, который написал Элоким. Не жизнь еще 70 лет, а 70. Ну, а в пустыне 120.
120, но он, да, он прожил 120. Мой же Рабен еще прожил 120, он еще более.
Допустим, на сегодня в Афганистане, допустим, 40. Там в царской России тоже 40.
То когда-то сегодня научили, сегодня людей научились лучше лечить их, и они лучше кушают, да, поэтому дольше живут. Так вот, вот эта самая работа, она называется Малехес Махшевес, да? Работа мастера. Само слово Махшевес — это от мысли, да? Поэтому есть 5 условий для того, чтобы эта работа была запрещена по Торе. Вот эти 5 условий, они такие. Первое условие — это работу нужно делать обычным образом, без изменений, так как ее обычно делают. Да? Ну, очень просто. Например, если возьмем самый простой пример. Человек пишет правой рукой, да, он правша. Если он напишет правой рукой буквы, то вот это вот, это обычным образом, это запрещенная работа Минатура. А если он будет писать левой рукой, как ему непривычно писать, это уже будет измененный вид работы. Это Тора не запретила, запретили только мудрецы. То есть такое дело тоже нельзя в шаббат, запрещено. Мы сейчас говорим, что Тора запретила. Работа, которая запрещена Торой, вот для того, чтобы она называлась той самой работой Малехет Махшевес, есть 5 условий. Первое условие — это всегда нужно помнить, что эта работа запрещена делаться обычным образом. То есть нужно поэтому знать все виды работ, как они обычно делаются. Второе условие — это поскольку сама работа называется Малехет Махшевес, у нас всегда должна делаться умышленно. То есть человек должен четко отдавать себе отчет, что он делает. То есть я хочу это сделать, вот это действие, да? С чем это отличается? Есть такое понятие, что человек чем-то занимался, у него получилась работа, да? Он по ошибке сделал запрещенную вещь. Это называется метасеки. Это не быкована. Или человек не хотел сделать запрещенную работу. Оно получилось. Человек должен литковен сделать это действие, да, и знать, что это запрещено. Это называется, человек делает умышленно, быкована. Третье условие.
Человек
скажет, что стену,
как бы, да?
Включил, выключатель. Это метасек.
А если он задумался о чем-то своем, как бы, да, и рукой непроизвольно нажал на метасек.
Это тоже метасек. Это все метасек.
Вот еще вопрос. Да. Если человек, допустим, ну, хочет сделать какое-то действие, но он не знает, как оно делается профессионально.
Ну.
И делает его. Ну. То есть он, с одной стороны, делает измененным способом, как бы для. Допустим, он хочет, ну скажем, условно, попрясть в шаббат.
Он делает это обычно, но он не умеет.
Не умеет.
Ну понятно, не, ну это называется кидерка. Если он будет делать, у него не получится так хорошо, как у мастера, это еще не второго. Если он будет делать обычным способом, но без высокой квалификации, то это запрещено. Нужно сделать измененно по отношению, чтобы у обычного мастера. Из-за того, что он делает такое изменение, у него обычно такой результат не получится. Да, вот если правша будет писать левой рукой, у него так красиво не получится, как, да, такой ктав, как. Вот есть следующее условие. Называется, малаха должна быть тирхалу гуфа. То есть для той цели, для которой она делалась на мешкана, она должна делаться. Она должна делаться человеком тоже. То есть если я сейчас ее делаю для другой цели, да, а у меня при этом получается работа с результатом, который тоже делался во времена Мишкана, то здесь тоже уже не будет запрета по Торе. Так мы пуским малоху. Ну, пример для этого, допустим, человек, который хочет вырыть яму, да, запрещенная работа это рыть. Да? Если он это делает в поле, это хореш, если он это делает в доме, он вырывает ямку, это понял. Но ему нужна ямка с точки зрения ее емкости, да, полости. Ему нужна земля, которую он вынимает. А при этом у него получается ямка. То есть у него получается результат запрещенной работы тоже. Но он его не интересует. Его интересует второй результат, который ему нужен. Это называется, что он сделал эту работу но црихал и гуфа. Не с той целью, с которой она делалась в мешкане. Да? На Аллаху мы пуским здесь, что это тоже не будет запрет по Торе, а только дарабанан. Следующее условие, четвертое условие, эта работа должна быть сделана лешем тикун. То есть, если человек делает все вот эти работы, которые они что-то там портят. Допустим, мне нужно разломать кусок стены, потому что там течет водопровод, да, починить эту трубу, потом ее заделать. Это называется я ломаю для того, чтобы исправить. Да? Это не макакер. Если я просто возьму, сломаю, вот снесу что-нибудь, отломаю кусок стены. Не потому, что я хочу его починить и исправить. Да? Я возьму, разорву одежду. Не потому, что я хочу его лучше пришить или починить. Это называется, я сделал действие, я сделал ту же работу, там, куре или сутер, но с целью это просто сломать. Не чтобы была созидательная, чтобы была только разрушительная работа. Только разрушительная работа, не будет опять вот этого запрета по Торе, будет только запрет дерабанан, мудрецов. И следующее, пятое условие, это то, что я делаю, эта работа, она должна быть сделана киюмит, то есть, чтобы она существовало, а не офы на рай, что что-то временное, что-то то, что само по себе не может в принципе просуществовать и продержаться, оно само сломается. Ну, очень простой пример это, если писать там всякими видами чернил, которые долго не продерживаются, они сами исчезают, или на каком-то фоне, который тоже сам по себе сотрется. Вот это будет ктива араид, это не будет давар киюми. В нем тоже не будет и запрета по Торе. Вот это пять условий, которые магдирим, вот эту самую малахас
макшас. Писали и стирали потом.
Стирать, пожалуйста. Но речь идет про то, что если я не сотру, оно останется. А если я напишу, возьму яблочный сок и напишу, да, он очень быстро сотрется и будет видно. Сам по себе.
А они что писали?
Они писали, они делали с ритот. Или чернилами, или наносили, или делали надрезы. Есть еще несколько условий, которые не имеют непосредственного отношения к вот этому названию Млехес Макшевес, что эта работа должна быть работой мастеров. да? Но тоже, если одно из этих условий не будет выполняться, то не будет запрета Торы. Первое условие, что мы должны сделать работу непосредственным действием, а не просто явиться причиной того, что произойдет это действие. Да? То есть здесь... Например, если мне нужно там, не знаю, потушить огонь, да, можно подойти напрямую его там потушить или задуть. Можно взять, открыть там окно, через какое-то время там появится там что-то или подует сюда что-то, и его затушим. Я гарант потушения окна, этого огня. Так вот, действие должно быть произведено напрямую, а не только чтобы вследствие моего какого-то действия произошла вот эта работа. Мне нужно сделать здесь запрещенную работу целиком, а не частично. Мне нужно ее сделать одному, а не при помощи кого-то. И нужно это сделать такой величины, чтобы у нее была какая-то важность у моего результата. То есть, по Торе в данном случае мы говорим, запрещено делать даже любое количество, минимальное. Вот, чтобы человек был должен получить вот это наказание или принести искупительную жертву, то эта работа должна быть сделана определенным шиуром, определенным размером, хамутит, чтобы у его результата, который он получил в результате работы, чтобы у него была какая-то важность, да, у людей, чтобы это, то, что он получил, это называется шиур. Меньше этого тоже запрещено по Торе, мы говорим, хати шиур. Меньше обычного шиура тоже запрещено по Торе, но не будет вот этого хиева. За такое нарушение он не должен будет принести курбан. Он сделает нарушение Торы. Да? Мы с вами выучили, что мудрецы запретили все вот эти вот, все, что я говорю, они запретили даже во всех тех случаях, когда нет запрета Торы. То есть если человек сделает при помощи кого-то, или он сделает целиком, или что он даже сделает грому, и все вот эти условия, которые нужны для Малеха Смакшевы, тоже запрещены. Он сделает только разрушение, да, только что-то испортит, это запрещено. Или он сделает что-то непостоянное, это тоже запрещено. Или что он сделает это измененным образом, это будет запрещено и так далее. По поводу вот этого самого шинуя, когда человек делает работу измененным образом, есть виды работ, мы с вами их тоже учили, когда делается большой шинуй или два шинуя, когда это настолько не похоже, это настолько далеко от массе обычного, от обычного способа делать эту работу, что там мудрецы это не запретили. Вот, например, мы с вами учили малеха тухен, да, размолоть муку. Мы учили с вами, что если, например, взять там перец и молоть его ручкой ножа, не в специальном сосуде, не в ступке, а там на столе, например. Это два изменения от обычного. Обычно брали там специальный там пестик, да, и брали там вот эту ступку, и мне вот это размалывали. Если взять там, самый простой пример, нож ручкой, и бить этот самый там перец на столе, на плоскости, вот эти два изменения, они разрешают эту работу целиком. Еще мы с вами учили влаж, в замешивании, что если сделать два изменения, порядок, что мы даем? Сыпучее, а потом жидкость. И когда мы будем это замешивать необычным образом, а там иксами какими-то, да? Вот эти два изменения нам разрешают получать жидкое тесто. Блиларака. То есть не всегда изменение запрещено рыбанан. Есть несколько видов больших изменений или два изменения, которые совсем разрешают вот эту самую работу. Мы продолжим возвращаться к следующему.